Первоначально мы собирались прогуляться от Тодмоса до Рейна пешком, но с учетом чрезмерных утренних нагрузок решили совершить, как говорят французы, променад на колесах, для чего и был нанят живописный экипаж, запряженный лошадью, которую можно было бы назвать бочкообразной, особенно по контрасту с кучером, кажущимся по сравнению с ней несколько угловатым. В Германии любой экипаж предназначен для пары лошадей, но обычно впрягают лишь одну. На наш взгляд, это придает экипажу некоторую однобокость. С точки же зрения немцев, в этом есть свой шик. Обычно, дескать, у нас в упряжке пара лошадей, но сегодня одна из них куда-то запропастилась. В немецком кучере нет того, что называется молодечеством. Всем лучше, когда он спит. Тогда, во всяком случае, он безвреден, и если лошадь умна и знает дорогу, а так оно обычно и есть, вы добираетесь до места без особых приключений. Если бы в Германии научили лошадей взимать с пассажиров плату, то необходимость в извозчике вообще отпала бы. Тогда пассажиры вздохнули бы спокойно, ибо немецкий извозчик, когда он не спит или не щелкает кнутом, занят почти исключительно тем, что преодолевает трудности, которые сам создает. Второе, впрочем, ему удается лучше. Однажды в Шварцвальде мне довелось с двумя дамами спускаться в экипаже с крутой горы. Дорога велась серпантином по склону, который находился под углом в 75 градусов. Ехали мы спокойно, я бы сказал, слишком спокойно. Возница наш закрыл глаза, как вдруг что-то, то ли дурной сон, то ли несварение желудка, разбудило его. Он подхватил вожжи и ловким движением удержал пристяжную на самом краю обрыва, где она и повисла на собственной упряжи. Между тем, извозчика происшествие это нисколько не смутило. Да и лошади, судя по всему, восприняли рассеянность кучера как должное. Мы вышли, кучер слез с козел, вынул из-под сиденья огромный складной нож, как видно, специально используемый для подобных целей, и хладнокровно обрезал постромки, после чего лошадь, теперь уже ничем не удерживаемая, покатилась кубарем с обрыва, упала, пролетев ярдов 50 на дорогу, а затем, как ни в чем не бывало, поднялась на ноги и стала нас поджидать. Мы снова сели в экипаж и вскоре добрались до спокойно стоящей лошади, которую наш извозчик с помощью обрывков веревки перезапряг, и мы двинулись дальше. Больше всего меня потрясло то, что ни извозчику, ни лошадям подобный способ спуска с горы не показался чем-то из ряда вон выходящим. Очевидно, им казалось, что так спускаться и быстрее, и удобней, и я бы нисколько не удивился, если бы извозчик то же самое проделал с нами. Кроме того, немецкий извозчик никогда не пытается натягивать или отпускать вожжи. Скорость движения он регулирует не ходом лошади, а всевозможными манипуляциями с тормозами. Если нужна скорость 8 миль в час, возница мягко нажимает на тормоз, так что он лишь слегка царапает колесо, производя характерный звук, какой бывает, когда точат пилу. Если же необходима скорость 4 мили в час, он давит на тормоз сильнее, и вы едете под аккомпанемент стонов и визга, сродни тем, что издает свинья, когда ее режут. Когда же ему надо остановиться, он жмет на тормоз изо всех сил и может, если, конечно, тормоз хорош, а лошадь не обладает чудодейственной силой, рассчитать остановку с точностью до дюйма. По-видимому, ни немецкий извозчик, ни немецкая лошадь не знакомы с другими способами торможения. В результате немецкая лошадь продолжает, что есть силы, тащить экипаж, пока не убеждается, что ей не удается сдвинуть его ни на дюйм. Только тогда она прекращает сопротивление. Во всех других странах лошади останавливаются по первому зову. Я даже знавал лошадей, которых можно было уговорить сбавить скорость. Но немецкая лошадь словно бы создана небесами для перемещения с одной и той же постоянной скоростью, и ничего с этим поделать нельзя. Я сам собственными глазами видел, как немецкий извозчик, бросив поводья, изо всех сил двумя руками давил на тормоз, пытаясь предотвратить неминуемое столкновение. В Вальцхуте одном из многочисленных немецких городов XVI века в верховьях Рейна, нам попался весьма распространенный в Европе типаж – английский турист, до глубины души пораженный и возмущенный тем, что эти европейцы не понимают тонкостей английского языка. Когда мы пришли на вокзал, он на очень правильном английском языке, хотя и с легким сомерсетшерским акцентом, втолковывал носильщику в 10-й, по его словам, раз, что хотя у него билет до Донауэшенгена, и ему самому надо в Донауэшенген, чтобы посмотреть истоки Дуная, который, кстати, находится, чтобы там ни говорили, совсем в другом месте. Он хочет, чтобы его велосипед отправили в Энген, а чемодан в Констанц. Все его красноречие пропадало даром. Носильщик, с виду человек еще совсем молодой, казался запуганным и больным стариком. Я предложил свои услуги. И тут же горько, хотя подозреваю не так горько, как мой разгневанный соотечественник, пожалел об этом.